Особое мнение.
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Я ее ведущий Евгений Бунтман. У нас в гостях Николай Сванидзе, историк и журналист Николай Карлович. Здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
За эту неделю война стала ближе или дальше? Вот по вашим ощущениям.
Ну, по-моему, примерно на том же расстоянии. Я сначала думал, что она будет дальше. Но потом как-то прошла вторая волна, и она снова приблизилась.
Вот совсем недавно, буквально там час назад, глава непризнанной ДНР, господин Пушилин, объявил об эвакуации мирных жителей в Россию. Это признак надвигающейся войны?
Это признак, во всяком случае, очень большого беспокойства по поводу войны, которая может быть с нашей стороны и с любой другой. То есть явно, что спокойствия нет.
Ну вот давайте как-то проанализируем последнюю неделю. Что это было? Что это было? Нагнетание? Предупреждение о реальной угрозе?
Значит, я не могу пока что понять. Потому что сначала вроде бы возникло ощущение, что договорились. Договорились продолжать переговоры, да? Встречался Путин перед камерами с Лавровым. Лавров сказал, что можно продолжать переговоры. Путин дал это отмашку. Вроде бы на данный момент ушли волнения. Рубль пошел вверх, успокоенный. Потому что рубль сам по себе в данном случае интересен как показатель. И тут вдруг прошло буквально пару дней. И снова здорово. Этот наш документ, значит, разговор, который мы направили западникам о нашей безопасности, то есть вообще о безопасности. Разговоры о том, что информация о том, что там стреляют в Донбассе, нашли эти там захоронения. И снова все просто пошло на тоненького совсем. Это... Я не могу понять, честно говоря, в чем дело, потому что, казалось бы, достигли желаемого все. Выяснилось, что не имется.
А что желаемое для России? Желаемое это что?
Для России желаемое, на мой взгляд, было следующее. Поскольку мы выдвинули ультимативные условия заранее, по определению невыполнимые. Ну, то есть ясно было, что никто перед нами не падет и не закроет двери в НАТО. Значит, мы добились другого. Мы только успевали чистить, значит, дорожки в аэропорту для приземления самолетов глав западных государств. Француз, немец, руководитель МИДа британского, телефонные разговоры с Байденом. То есть мы в центре внимания. И нам предложили, в общем, переговоры по темам, пусть вторым для нас, но тоже очень важным. То есть мы очень многого добились, очень много. Добиться главного, чего мы, чтобы ставили в главу угла, мы не можем по определению. Мы поставить на колени Запад, с какого бы дуна они на эти колени перед нами падут. Это невозможно. Поэтому чего мы добиваемся? Честно говоря, сейчас земля тайно покрытая мраком.
А чего добиваются западные страны? США, НАТО, Европа? Вы сказали, что все вроде бы добились, чего хотели.
Но они добились вроде как спокойствия и надежды такой твердой на то, что в ближайшее время не будет войны. Я думаю, что война в Восточной Европе им нафиг не нужна. Они этого вроде бы как добились. Но теперь вот снова вот эти вот разговоры о том, что война будет тогда-то, тогда-то, тогда-то. Новые даты, над которыми смеется Мария Захарова. В общем, имеет право смеяться на самом деле. Но поскольку мы исходим из того, что лидеры Западного мира не круглые идиоты, значит, какую-то задачу они перед собой ставят, озвучивая эти даты. Я думаю, что задача простая. Озвучивая даты, они добиваются того, что до этой даты, в течение этой даты войны не будет, потому что Путин не будет же под диктовку нападать на Украину. Поэтому если они говорят, что война будет, скажем, там 25-го, значит, у них есть гарантия того, что 25-го и до этого войны не будет. Вот так вот они, по-видимому, действуют, чтобы себя как-то успокоить.
Ну, такая остроумная тактика получается на самом деле. Предотвращение... Сколько это вообще может продолжаться? Ну, я скорее к вам как к историку сейчас обращаюсь, чем к аналитику политических событий, хотя это тоже, в общем, задача историка. Может ли бесконечно продолжаться вот такая вот странная война?
Вроде бы... Бесконечно нет. Бесконечно, конечно, нет. Разумеется. Чем-то она результируется. Вопрос, чем? Либо разойдутся, как после команды «Брейк», и будут продолжать неспешно переговоры по второстепенным, но очень важным на самом деле позициям. Либо что-то произойдет экстремальное.
Западные лидеры, и в частности госсекретарь Энтони Блинкен, вот сегодня он в очередной раз сказал, что опасается провокации в ближайшие, там, 80, 40, в ближайшие 48 часов, провокация, все время упоминали, говорили слово «глявец», провокации всевозможные со стороны России. Россия говорит о провокациях со стороны Украины, со стороны Запада и так далее. Нужны ли какие-то провокации, чтобы легитимизировать войну?
Ну, они считают, что нужны. Я думаю, что если война будет, то она на самом деле начнется. Провокация «Глявец». Давайте напомним слушателям, что это провокация гитлеровцев, которым потребовалось нападение на Польшу в августе, то есть 1 сентября 1939 года. Поэтому это с тех пор стало синонимом провокации предвоенных. Вот. То есть они боятся, что наши организуют что-нибудь вроде там, не знаю, что-то химической, как бы провокация в виде там, как бы, в кавычках, химической атаки западников там на Украине, то есть в Донбассе, или на нападение украинцев на Донбасс. И мы после этого, так сказать, как миротворцы будем ограничены контингент на войску для защиты Донбасса. Вот чего они опасаются.
Здесь получается некоторое противоречие. С одной стороны...
Я не понимаю, что мы не можем просто так с бутона взять и навалиться на Украину.
Почему?
Значит, как... Ну как? Чем мы это будем мотивировать?
А зачем перед кем-то мотивировать? Потому что вот как раз я об этом противоречии хотел спросить. Путин представляется и в глазах западного мира как человек, как политик, может быть, не слишком адекватный и агрессивный. Зачем как-то объяснять, почему Россия нападает на Украину?
Я думаю, что все-таки даже, так сказать, неадекватность и агрессивность Путина не ставят определенные пределы. Просто так напасть на Украину, значит, просто заранее послать на три буквы весь цивилизованный мир, весь белый свет.
А это уже не было сделано, разве?
Ну, в такой мере нет. Абсолютно. Это будет форма абсолютная. То есть, как хотя бы формально легитимизировать свое наступление на Украину, они считают, он должен.
Ну вот Путин сегодня после переговоров с Лукашенко говорил, да и в целом, я цитирую, да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения. Этого недостаточно?
Ну нет, конечно, это общее заявление все-таки. Ну, действительно дискриминируются, давно дискриминируются, еще будут дискриминироваться. Что вдруг вот взять и сегодня перейти границу реки? Это нужен какой-то конкретный повод.
Вы согласны, кстати, с тем, что дискриминируется русскоязычное население в Украине?
Я не знаю. Я не могу с этим не соглашаться, не спорить. Я не в курсе. Но, насколько я знаю, у меня есть знакомые среди русскоязычных людей на Украине, в том числе и достаточно серьезных людей. Я не слышал, я, честно говоря, нигде не слышал, что такая уж прям дискриминация идет. Конечно, разумеется, это если сравнить с советским временем, когда там русский язык был главным. Конечно, сейчас все-таки уже в Киеве говорят по-украински. Это можно счесть, при желании это можно счесть дискриминацией. Но это нормально для страны, которая называется Украина, что у нее, что украинский язык во главе угла. Это совершенно нормально на самом деле. Тогда она была республикой СССР, сейчас это суверенное государство.
Как провести эту грань между сохранением национальной идентичности, языка, культуры и самостоятельности, и дискриминацией прав граждан, которые говорят на языке враждебной страны?
Грань тонкая. Но вообще, в принципе, любая суверенная страна настаивает на том, чтобы граждане говорили на главном языке этой страны. Чтобы на языке писались государственные документы хотя бы, чтобы на этом языке учили в школах. Это нормально.
Про дипломатию давайте теперь поговорим. Как вы оцениваете качество и тон переговоров между Россией и Западом? Пацан сказал, пацан сделал, говорит министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров.
Знаете, это меня, честно говоря, в последнее время вгоняет просто в шок. Ну, я понимаю, когда там посол в Швеции переходит на обсценную лексику, но у нас послов этих, как Бразилии, Петров. Сколько стран, столько и послов. Но Сергей Викторович Лавров, человек с прекрасной репутацией профессиональной, зачем переходить на блатной жаргон, я, честно говоря, не понимаю. По-видимому, это сейчас модно в кругах российской дипломатии. По-видимому, это ценится высоким начальством. По-видимому, это считается проявлением мужественности, брутальности, силы профессиональной. Не знаю. Я помню, как... И вы, наверное, помните, как в беге Чернота говорит Хлудову: «Рома, ну ты же генерального штаба». Вот хочется это... Лаврова, эту реплику, потому что ну, просто непонятно совершенно. Это не монтируется с ним.
Может быть, это наоборот хорошо, такой язык, зато всем понятно, нет этого птичьего дипломатического языка, который, где высказывание можно трактовать как одним образом, так и другим. И
вы знаете, исходя из этой логики, всякую вежливость можно назвать птичьим языком. Давайте матом разговаривать друг с другом. Понятно, кратко, лаконично, образно, выразительно. Давайте перейдем на этот язык. Мы все его знаем.
Но нам Роскомнадзор не разрешает.
В том-то и дело. А то перешли, конечно. Чем это крутим вокруг-то, да около?
Я не очень понимаю, к кому обращается этот язык, ну, условно, Марии Захаровой, Лаврова, посла в Швеции, посла в Афганистане, который говорил про отличных, адекватных мужиков. Это какой-то посыл?
Я боюсь, что это обращается к Кремлю. Это обращение к Кремлю, на самом деле. То есть именно вот такая стилистика, она адресована Кремлю. Вот потому что это желание понравиться первому лицу.
А первому лицу нравится это вот эта новая откровенность?
По-видимому, да, если мне не нравилось. Они бы так не говорили. Наверное, нравится. Такая пацанская манера. Видимо, нравится. Я повторяю, видимо, это все-таки каким-то образом ассоциируется с такими понятиями, как сила, мужественность, брутальность.
Ну, то есть это выход на дипломатический уровень вот этих выражений. Нравится, не нравится, терпимая красавица.
Совершенно верно. Именно так, да. Именно так.
Почему Россия не поехала на Мюнхенскую конференцию по безопасности? У вас есть какое-то объяснение?
Не хотят, как бы демонстративно не хотят протягивать руку. Ждут или делают вид, что ждут каких-то объяснений или задачи, позиции по поводу, так сказать, главного вопроса переговоров. По поводу открытых дверей НАТО. Не хотят показывать, по-видимому, боятся. Я не исключаю, что есть страх такой, что кто-то подумает, что мы потеряли лицо, пойдя на переговоры. Потому что мы с самого начала заявили, что только пакетом. Ничего второстепенного мы обсуждать отдельно не будем. Сейчас мы это повторили. По-видимому, есть страх, что это будет сочтено за слабость, за отступление, если мы будем дружить. Хотя бы не дружить, а хотя бы разговаривать нормальным тоном.
Может быть, это еще желание, чтобы западные лидеры сами прибегали в Москву?
Это тоже нравится, да. Если мы будем так стоять гордо, как памятник Пушкину, вот, то, может быть, к нам поедут, потянутся люди. И потянули действительно. Войны воевать-то не хочется.
В аппарате Макрона говорили, что значительную часть беседы Путин посвятил историческим вопросам, беседу с Макроном не вопросам современности, а историческим вопросам, Великой Отечественной войне и так далее. Это искренне?
С французами есть что вспомнить из истории.
Зачем это? Это как вообще должны воспринимать те люди, которые приезжают в Москву на переговоры по серьезным всевозможным вопросам. То есть история это, наверное, тоже серьезно, но не настолько.
Наше руководство в последнее время, мы знаем, большая тяга к истории. Мы как бы, опираясь на историю, сейчас ведем свои политические и дипломатические игры с Запада. Это просто у нас сейчас такое очень культовая позиция, вот наши исторические изыскания. Просто сакральная тема.
Лукашенко с Путиным сегодня переговаривался. Изменилась ли роль Лукашенко за эти последние два года по отношению к Путину?
Конечно. Я испугался, что за последние там, пару недель. Нет. За последние два года, да, конечно. В значительной степени потерял свою самостоятельность Лукашенко. Он стал, в общем, вассалом Кремля. Раньше он таковым не был, сейчас он по факту является.
Это навсегда?
Ну, навсегда. Лукашенко же не навсегда.
Ну, он считает, что навсегда, во всяком случае, до конца дней своих. И тот же самый Лукашенко говорил, что обсудит со старшим братом. Понятно, кто старший брат. Со старшим и большим братом, будет ли он дальше президентом Беларуси или какой-то другой пост.
Вот, если обсуждать со старшим братом, будет ли он президентом, значит он вассал. Значит, Беларусь уже не суверенна. Это серьезное очень изменение последних двух лет. Раньше он гулял, как по буфету между Россией и Западом, теперь он назначенно прильнул к России.
Давайте к внутренним вопросам перейдем. Суды над Навальными. Я бы, наверное, обозначил эту тему. Алексея Навального снова судят. Судят на этот раз за якобы за мошенничество со своими сторонниками, которые давали ему денег. Олега Навального сегодня приговорили заочно к реальному сроку вместо условного за нарушение условий. Зачем это делается? Какова конечная цель борьбы с Навальными?
Это как раз просто. Это гораздо проще, чем, конечно, наша цель в переговорах с Западом. Их просто хотят его оставить в тюрьме, вот и все. Просто хотят его оставить за решеткой. Столько, сколько будет надо. А надо будет до конца, во всяком случае, правления Путина, как минимум.
Зачем придумывать все время новые поводы? Это опять же тот же вопрос, что с началом, не началом войны и поиском поводов для этого. Все же понимают, вот вы понимаете, что Навального будут держать столько, сколько Путин возглавляет государство, держать в тюрьме. Навальный это прекрасно понимает, и, наверное, Владимир Путин это прекрасно понимает. Зачем?
Если Навальный не сломается, конечно. Я думаю, что он не намерен ломаться. Ну, так для того, чтобы вещи держать человека, нужны какие-то хотя бы формальные поводы для этого. Все-таки не до Петровская Русь и Петровская, когда любая посадка в тюрьму была пожизненной. Сейчас все-таки нужен какой-то повод. Статейка, срок. Что-то надо инкриминировать человеку, чтобы посадить еще или удлинить его отсидку.
Долго ли будут соблюдаться эти политессы в виде...
Если это называть политессом, то долго. Просто будет все время как будет подкатывать, чтобы ему служба медом не казалась. Только он вдруг подумал, что скоро на выход. Нет, дружок, вот тебе еще парочку, троечку, пятерочку. Хотя он так не подумает, конечно. Понимает, что с ним делают.
То есть это такое целенаправленное глумление?
Это и глумление, конечно же, это и практика, но просто сидит. Надо все время думать о том, чтобы что-то ему еще накатить там. Ну, в этом, конечно, элемент глумления есть немалый.
Тоже тема, давняя тема наших с вами разговоров про пытки, про институциализированные пытки в российских колониях и про борьбу с этими пытками. На СПЧ говорили про пытки, в Госдуме говорили, мы обязательно примем закон против пыток и так далее. Сегодня стало известно, что Владимир Путин присвоил звание генерал-майора главе Саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний. Как это понимать?
Не просто, а человеку, который вроде бы как есть такая информация. Не знаю, насколько она соответствует истине, но проверке, наверное, подлежит. Что он сам связан с пытками. Этот человек, этот генерал. Но это значит, что, в общем, тема пыток не очень интересует наше руководство.
Не интересует или высочайше одобряется?
В конечном счете одобряется. Не из садизма, а из практических соображений. Нужно, если, так сказать, в интересах дела пытать, значит, надо пытать. Что там?
То есть все-таки одобрение. Это просто очень похоже на вот тот самый визит Кадырова в Москву, который восприняли все как одобрение, безусловно, высказываний Кадырова.
Ну, конечно, одобрение. Конечно, одобрение. Это так, есть такая практика, есть такая традиция. Если пытки применяют, значит, это кому-нибудь нужно. Нужно. Добиться показаний, добиться признаний. Старая, кстати, тоже давняя традиция. Пытать это же вообще... До сих пор это, так сказать, в украинском языке. Это, так сказать, спрашивать, да. Допрос, это была пытка.
Николай Сванидзе, историк и журналист. Мы продолжим разговор. Про фигурное катание обязательно поговорим после перерыва, после новостей и рекламы. Николай Сванидзе, историк и журналист. В особом мнении мы вернемся через несколько минут. Никуда не переключайтесь.
Особое мнение.
Историк и журналист Николай Сванидзе у нас в гостях. Обещали поговорить про фигурное катание после перерыва, про Олимпиаду. Вся эта история, которая вышла на государственный уровень. Вот в новостях мы сейчас слышали, что Валиева представит государственной награде. Как вы ее оцениваете? Как это с нами случилось?
Награду Валиева, Олимпиаду кого?
Олимпиаду и... истерику вокруг истории с Валиевой и историю с Валиевой как таковую. Допинг-историю, спортивную историю.
Знаете, я болел за Валиеву, она мне очень нравится. Я считаю ее без преувеличения огромным талантом, может быть, гением фигурного катания. Ее изящество, ее пластика, ее катание. Просто фантастическое впечатление на меня производит. Просто эстетическое, очень сильное. Конечно, девочку сломали, несомненно.
Кто?
Обстоятельства. Но главное, конечно, это... Я хотел бы видеть все-таки, если это дедушка, то бог с ним, а если это не дедушка и не бабушка, кто-то еще, кто скормил таблетку этого препарата. Я хотел бы посмотреть в глаза этому человеку. Зачем он или она это сделал? И подставили эту девочку... лишив ее возможности победить в главном турнире, в главном старте ее жизни. Потому что мы понимаем, что фигурное катание женское – это не борьба, где там можно 4 Олимпиады выигрывать. Это очень короткий срок, именно вот когда 15-17-18 лет, уже это уже много, потом она прыгать перестанет. Просто по физиологическим причинам, и все, и приехали. Поэтому это огромная жизненная трагедия. И, конечно, мне ее очень жаль.
на российских государственных каналах других виновных определили, что это ВАДА, Международный олимпийский комитет, соперники, американцы. Ну, там я не буду перечислять, это бесконечно можно все время.
Нет, ну причем здесь американцы? Если химический анализ обнаружил в крови следы запрещенного препарата, что вы предлагаете делать? Скрывать это? Какие вопросы к ВАДА и к МОКу? Я не понимаю. Что его МОК травил, его БАХ травил. Нет, не травил. Обнаружили, обнаружили. Это объективная реальность. Она не виновата, несомненно. Но ведь обнаружили у нее. Куда теперь деваться? Деваться некуда. Я не вижу в этом виновных со стороны олимпийского движения, олимпийского чиновничества. Чем они виновны?
Но, по всей видимости, подразумевалось, что надо было на это закрыть глаза, потому что девочка хорошая, не виновата и так далее.
Хорошо, представим себе, что это не наша девочка, японская девочка. Обнаружили препарат. Наши боговые тоже говорили, что на это нужно глаза закрыть. Я не думаю.
Государственная награда. Вот даже предположим, пока мне не удается даже предположить, за что ее можно дать? Вот здесь за что давать государственную награду?
Не знаю, за что, чтобы как-то успокоить. Я думаю, что государственная награда здесь совершенно ни при чем. Награждать ее не за что. Помогать ей нужно. Но трагедия уже произошла, конечно. Никакая награда не замерит золото Олимпийских игр. Никакая награда. Никогда. Еще просто не придумали такую награду.
Я видел очень много записей в социальных сетях, очень много мнений. Лучше вот такая война на Олимпиаде, война там, за медали, скандал вокруг Валиевой, чем война настоящая. Согласны?
Нет, это несомненно. В общем, как бы сложно спорить. Лучше война на льду, чем обмена ядерными ударами.
Но тон обсуждения очень похож. Тон обсуждения истории с Валиевой на российских госканалах и тон обсуждения, ну, скажем, там, внутриукраинских проблем каких-нибудь или проблем Донбасса.
Ну, потому что все в одну кучу. Виноват же Запад, как известно. И в Валиеве виноват Запад. И в наших грязных подъездах наших виноват Запад. Во всем виноват Запад. Да, в общем, мы не сейчас это узнали. Здесь в истории с Валиевой есть, конечно, еще одна составляющая, очень важная. Вот это вот то, как печатаются сейчас наши чемпионки. Вот эти вот девочки, которые сменяют одна другую в течение 1-2 лет. Мы помним Лепницкую звездочку, в которой были все по уши влюбились. Где она теперь? Где девочки меняются просто с космической скоростью. Я боюсь, что очень боюсь, что Камилу Валиеву ждет та же участь. Она проиграла. Все, она больше не нужна. Она списывается. Проиграла, пошла. Вот это я очень боюсь. Это, кстати, абсолютно реально. Продолжают новые девочки, еще моложе, которые тоже прекрасно прыгают. У них все впереди. Вот этот вот конвейер, вот эта мясорубка 15-летних девочек, она меня, конечно, очень пугает.
Но это весь большой спорт так устроен?
Ну как весь, не весь.
Ну, просто здесь чуть-чуть другой возраст, но там карьера... Мы же видим футболистов, которые выходят на высокий уровень, не видим тех, которые не выходят на высокий уровень.
Нет, это понятно, но футболистов в жизни 15 лет, может быть, у некоторых особо одаренных, а здесь 2 года на высшем уровне. Разница большая.
Ну, а потом будет заниматься делом, работой и так далее как раз.
Ну, кто-то будет заниматься, кто-то нет. Если ты олимпийская чемпионка, будешь заниматься, если нет, не будешь. Кому ты будешь нужна? Это, конечно, такая вот фабрика-кухня по производству детских штамповки детских рекордов.
А что вы предлагаете с этим сделать?
Повысить возраст.
До?
Возрастной ценз.
До 18?
Да. Хотя бы 2,18. Это же фигура, когда ли женская, а не детская.
В связи с...
пусть это приведет к снижению сложности прыжков, бога ради.
В связи с фигурной историей, фигурно-катательной этой историей, возникла еще история запретительная. Депутаты Госдумы предлагают запретить критиковать спортсменов после того, как признанный иностранным агентом Сергей Смирнов, главный редактор, признанный иностранным агентом «Медиазоны», написал, вообще это, ну, я практически дословно цитирую, вообще все это фигурное катание надо запретить, и вызвало страшный скандал. Почему возникает вообще такое обсуждение в Госдуме? Почему все такие нервные?
Нет, это идиотское. Как можно запрещать критиковать? Это вопрос этики, а не вопрос права. Я понимаю, что сейчас, скажем, когда даже Камила Валиева вот сорвала программу, сейчас нельзя критиковать. Но по причинам этическим. А как можно запретить? А кого еще нельзя критиковать? Футболист попал, его тоже нельзя критиковать. Ну, просто нелепость.
Ну, я себе очень хорошо представляю принятый такой закон, когда, по которому нельзя даже будет футболиста Кокорина критиковать.
Нет, я представляю сейчас любой принятый закон. Абсолютно любой. Вплоть до, не знаю, запрета ходить на двух ногах. Но это не значит, что это будет выполнять, что он хорош, что он будет исполняться.
Еще много всего предлагают в Госдуме, в Совете Федерации тоже, такой забытый несколько нами орган власти, предлагают запретить, например, запретить деструктивный контент в интернете. Это радикальный феминизм, child-free, то есть сознательный отказ от деторождения, от заведения детей и так далее. Это зачем?
А что такое радикальный феминизм?
Что такое в их трактовке радикальный феминизм?
Да, что такое радикальный феминизм?
Пока
чем отличается от радикального там маскулизма, скажем?
Он не... Тут объясняют, чем отличаются радикальные феминистки, говорят в Совете Федерации, выступают против традиционной семьи, вообще семьи, деторождения и так далее. Просто их замуж никто не берет, как объясняют в Совете Федерации сенаторы.
Ну, бога ради, вас берут, если хорошо, поздравляем. Совет да любовь.
Пропаганда традиционных ценностей, которая сейчас ведется на государственном уровне, достаточно последовательно ведется, к чему это приведет?
Ну, это уже приводит к отступлению куда-то в Тарусскую Русь, если оперировать модными историческими понятиями и категориями. Просто глубокая такая архаика. Борода, знаете, до того, как Петр начал бороды стричь. Борода, знаете, в капусте такая вот большая, окладистая, грязная. Вот к чему это приведет? Больше ни к чему.
Ну, есть регионы, один, вернее, регион Российской Федерации, где это возведено как бы уже в ранг закона, где как раз руководители носят довольно длинные бороды, упомянутые вами, не знаю, там в капусте или не в капусте.
Я имею в виду бороды в других регионах страны.
Нет, я прекрасно понимаю, но там как раз законы и почитание традиционных ценностей процветает. Можно ли сказать, что будет какая-то общая такая чеченизация традиционных ценностей?
В общем, она происходит, конечно, да, такая псевдоправославная чеченизация происходит. В этом смысле, да. И это одна из таких, это такой культурный, не хочется употреблять модное слово тренд, культурная тенденция такая, если ее можно назвать культурной или антикультурная. Просто вот за глубокий такой большой задний ход. Вся культура страны дает задний ход.
Спасибо большое. Историк и журналист Николай Сванидзе у нас был в программе «Особое мнение». В 19 часов в «Особом мнении» социолог, философ, профессор Шанинки Григорий Юдин у нас в эфире будет. Спасибо большое. Эту программу для вас провел Евгений Бунтман. Спасибо, Николай Карлович, и всего доброго.
Чтобы продать квартиру быстро, нужно снизить ее стоимость. Так вам скажут большинство риэлторов. А вот агентство недвижимости «Простор» работает по специальной методике скоростных продаж, позволяющей продать или обменять квартиру быстро и по максимальной цене. Телефон в Москве 921-4901. 921-4901.
Реклама.
Здравствуйте. Как высидеть весь день на работе, когда костюм словно с чужого плеча? Знакомый вопрос. А где найти костюм удобный, по фигуре, из ткани, которая не теряет форму и, по, скажем так, нормальной цене? У нас в студии представитель модного дома Taylor Suit Сергей Гальвас. И мы говорим о том, как стать обладателем удобного костюма из лучших тканей и с идеальной посадкой.
Здравствуйте. Мы в Taylor Suit знаем как. Начнем с критериев идеального костюма. Тем более вы их уже озвучили. Удобство, несминаемость ткани, идеальная посадка и образ, чтобы нравиться себе в зеркале. И если театр начинается с вешалки, то хороший костюм с ткани. В нашем случае это будет ткань от ведущего итальянского производителя Лора Пьяна и их уникальный каталог Аустрелис из шерсти австралийского мериноса с кручением нити Супер 150. Это исключительно тонкая пряжа, легкая и пропускающая воздух.
То, о чем вы говорите, как я знаю, может быть только у ткани с высоким кручением.
Вот именно. Но костюм из такой ткани быстро изнашивался и мялся. Наш же материал отличается высокой износостойкостью и практически не мнется. Плетение тканей в этом каталоге осуществляется по специальным технологиям. Отсюда и повышенная эластичность. Плюс ваш костюм будет гораздо удобнее, чем те, что шьют из традиционных материалов. То есть перед нами технологический прорыв в классической моде.
Позвольте, но вы говорили еще про образ, скажем так, элегантность и красоту.
И это тоже есть. В Taylor Suit мерки снимают с ювелирной точностью. В этом секреты дополнительного удобства и идеальной посадки каждого изделия. Шьют же наши костюмы в Португалии опытные европейские мастера.
И в результате клиент получает?
Удобный и точно по его фигуре костюм. Одним словом, красота и практичность всегда с вами.
Но стоит это сочетание?
Вы хотите сказать, что мы все устали от роста цен? Стандартная стоимость костюма двойки 146 тысяч рублей. А если позвонить нам прямо сейчас, то специально для вас мы зафиксируем цену в 107 тысяч рублей. Наш телефон плюс 7 495 488 56 76.
То есть и экономия, и удобный костюм с идеальной посадкой из ткани Лора Пьяна.
Также можно приехать и в наш бутик Taylor Suit на Большой Якиманке 15. А если у вас нет времени, наш портной снимет мерки у вас дома или в офисе. Наш телефон плюс 7 495 488 56 76.
Благодарю вас за столь выгодное предложение. Еще раз повторю. Компания Taylor Suit. Телефон плюс